Притчи 3 глава, с 12 по 18. И книга Якова по Иова, 31 глава, 24 по 28. Притчи 3 глава, с 13 по 18 стихи. Книга Иова, 31 глава, с 24 по 28 стих.
Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и никто из желаемого тобою не сравнится с ней. Долгоденствие в правой руке ее, а в левую у нее богатство и слава. Пути ее будут приятны, и все связи ее нервные. Она древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее.
Тридцать первая глава, 24 по 28.
Полагал ли я в золоте опору мою, и говорил ли я сокровище и надежда моя? Радовался ли я, что богатство мое было велико, и что рука моя приобретала много? Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как оно величественно шествует. Крестился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли уста мою руку мою? Это также было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отвелся бы тогда от Бога Всевышнего.
Миссия в бизнесе и финансовой грамотности. Мы продолжаем говорить с вами о том, что такое финансовая грамотность, миссия в бизнесе. Соломон говорит о том, что богатство – это не золото и не серебро, а это разум и мудрость. Сегодня я думаю, что важно понять, что такое мудрость и разум. Не говорит о том, что надо быть умным, разумным, мудрым и нищим. Это говорит о том, что все начинается с нашего разума. Любое развитие, любой бизнес и любое процветание с нашей мудрости, с нашего разума. Интересно то, что Соломон сравнивает глупость с мудростью таким образом, что мудрый человек – это тот человек, который может приумножить свой талант и реализовать его. Но глупый человек – это тот, кто не может приумножить свой талант и реализовать его. И здесь очень важный такой момент, да, что мы всегда пытаемся найти какую-то определенную везение, что ли, мы всегда пытаемся найти или верить в какую-то удачу. Вот. Но мы мало думаем о том, чтобы реализовать тот талант, который уже дан. Вот. И Иов говорит очень интересные слова. Он говорит, если бы я уповал на богатство свое и целовал руки свои, на то и смотря на свое золото и серебро, удовольствовался этим, что я заработал, то там не написано, что он отрекся от Бога. Он сказал, что я был предателем Бога. Часто в нашей жизни есть такая проблема, и, конечно же, у меня тоже такая ревность по этому поводу, что люди впадают в крайности. Да, люди впадают в крайности. То есть порой часто видишь, что человеку Бог дает возможность, и он зарабатывает, или обретает славу, или обретает популярность, и он начинает действительно держаться за это, больше, чем за Господа. Он начинает это делать своим основанием, полагаться на это, и нос немножко поднимается, подбородок крепчает, и так далее. И человек действительно делает порой часто то, что он совершил своей опорой. Это Иов называет предательством перед Богом. Вы знаете, вот эта психология, она развивается еще вообще, на самом деле, развивается в семье. Когда дети не умеют быть благодарными и не умеют служить своим родителям. А потому что они не осознают того, что благодаря родителям они выросли, благодаря родителям они стали на ноги. И у них нет такого понимания, что мне надо служить и почитать. И всегда помнить об этом. Вот. Они вырастают, становятся самостоятельными и забывают. И там совсем не обязательно официально там отрекаться от родителей или еще что-то. А там просто надо забыть. И уже отношение такое к родителям, да, такое небрежительное. И служить никто не хочет. Вот когда последний раз, например, ваши дети делали вам что-то приятное? Чисто для вас. Ну, там, купили вам то, что вы любите. Там, любимую вашу косметику, там, или любимое ваше пальто. Там, это... Когда вы последний раз для своих родителей что-то делали? То есть это очень серьезный, важный момент, когда дети умеют почитать не просто «да, я люблю там маму, папу», а когда они умеют служить им. Вот. Это еще выходит с детства. И вот эта вот ревность за то, что Бог благословляет людей, и Бог дает людям все, а люди забывают. Люди забывают. И вот проблема, вот с одной стороны, даешь людям бедность, это плохо, богатство, в богатстве забывай. Ну, есть такое слово, зажрались, да, там, забыли, начали надеяться на это богатство, на этот комфорт. Бог дает комфорт и благословение, потом люди настолько к этому привыкают, что теперь они не готовы там жертвовать собой ради чего-то другого, они так классно и комфортно живут. И вот это все Иаков называет предательством перед Богом. Да, и вот эти вот, именно вот эти тонкости очень важно знать в бизнес-миссии. Миссия в бизнесе начинается именно с этого. Со служения. И вот очень важно твердое основание. Твердое основание. А что такое твердое основание? Это миссия, это призвание. Это когда человек понимает цель бизнеса, цель развития. Для чего? Зачем? Для чего ему нужны деньги? Какова его миссия? Вы знаете, как бы вы ни хотели, вы будете в итоге славой своих собственных родителей. Даже если вы не будете упоминать их. Да, потому что ваша миссия прославить своих родителей. Ваша миссия прославить Бога. Вот, и поэтому всегда была такая ревность. И когда я был маленьким, я всегда мучился вопросом, почему люди ссорятся и предают друг друга из-за денег. Почему постоянные проблемы с деньгами? Почему родители ссорятся, решая вопросы денег? Для меня это всегда было какое-то, я не знаю, как проклятие, что ли, в семье. И с детства меня мучил вот этот вопрос. Почему признание по деньгам? Почему круто оделся, теперь ты в крутых кругах? Если ты одет бедно, то тебя не пускают более богатые друзья и так далее. Почему именно деньги решали судьбу многих вещей? Вот. Почему люди предавали ради денег? Почему ссоры, разногласия? И уже с детства была такая ревность о том, чтобы заработать много денег и решить вопросы с этим. Мы сегодня с вами знаем, что проблема мира. Проблема наркотиков – это не проблема людей, которые употребляют наркотики. По сути. Проблема наркотика – это опять проблема денег. Кто-то хочет заработать деньги. Да, проблема вот таких вот моментов. Это очень важный момент. И всегда я думал, почему деньги решают решающую роль. И знаете, что я понял до сих пор, вот анализируя над этим, я понимаю. Как бы то ни было, проблема денег возникает тогда, когда их нет. Деньги становятся культом тогда, когда люди не имеют денег. Вот. И основой зависимости от денег становится именно тогда, когда вопрос денег стоит очень актуально, тяжело, трудно, и это вырабатывает в человеке такой инстинкт самовыживания. И самый важный, яркий ответ, вот, например, смотрите ситуацию. Человек голодный. Он очень хочет кушать. А вы такой умный, духовный, сытый. Ставите ему тарелку перед глазами хорошего, вкусного сэндвича, да, например. И говорите, знаешь, неважно, что попадает тебе в рот, важно думать о духовных вещах. И как бы вы ни пытались, собака Павлова, да, эксперимент, человек слушает тебя с одной стороны. И как ты думаешь, из-за чего он тебя будет слушать? И как ты думаешь, он будет понимать то, о чем ты говоришь? Потому что вся его цель будет направлена куда? И поэтому, знаете, как бы в церквах сегодня людей не учили, не надо быть зависимым от денег, это все бесполезно. Люди будут зависимы от денег до тех пор, пока у них не будет возможности зарабатывать и иметь их столько, сколько им нужно. Но вопрос жадности – это уже другой вопрос. Понимаете? Но они будут постоянно, и для них культ денег всегда будет актуальным до тех пор, пока их эти деньги у их не будет. Ну, потому что не голодный, он не может сидеть и думать о каких-то высоких небесных вещах, когда он голоден, он готов сожрать просто даже человека. Помните, фильм такой был очень интересный, когда самолет интеллигентнейших людей, умных, там, которые там много говорили о том, что не важно деньги, важна наука, важно знание, однажды падает в горах в зимнюю пору, и ради выживания они просто съедают трупы. Понимаете, да? Чтобы выжить. И они сами в шоке от самих себя, потому что никогда в таких условиях не были и так далее. Нам очень легко говорить людям о том, что не надо смотреть на деньги, надо смотреть на духовные вещи. Очень легко говорить. И если бы Иисус так проповедовал, наверное, это была бы его первая и последняя проповедь. Но Христос уникально проповедовал. Он вначале давал, отвечал на нужду человека. Пусть это материальное, пусть это все, что хочешь. Он говорит, хлеба и зрелища. Он давал им. А когда насыщались, написано, он читал им проповедь. И знаете, что вырабатывается в этот момент у сознания человека? Вначале хлеб, а потом слово. Что Бог дает хлеб, а потом дает слово. Понимаете, да? Это как хозяин, который собаку воспитывает. Вначале он ее кормит вкусняшкой, и она запоминает. А потом он ей говорит, молодец. Понимаете? И у нее в голове откладывается, что Бог это тот, кто дает и заботится и благословляет не в пустом значении этого слова, а в буквальном значении. Но вопрос, через кого? Через нас. Почему? Потому что если мы будем нуждаться, мы не сможем никому дать ничего. Понимаете, о чем идет речь?
Да.
Поэтому здесь вопрос, нужна ли бизнес-миссия христианина? Конечно, нет. Здесь даже больше не вопрос зарабатывания денег, много или их мало, а вопрос, умею ли я распоряжаться своими финансами. А что такое распоряжаться? Это не только уметь тратить, понимаете, но и зарабатывать. Это тоже вопрос умения управлять деньгами. Понимаете? Не только тратить, еще раз, да, говорю, и расходовать деньги, а уметь управлять. И об этом мы еще поговорим. Итак, цель, которую человек ставит, я всегда говорю, нужно научиться управлять, контролировать и владеть. Это очень важно. И вот когда мы говорим о вере, одно дело, мы часто слышим о цели, да? И мы говорим, я хочу. И что мы делаем? Как мы под собой подразумеваем цель? Или что такое вера? Мы часто говорим, я хочу. И сидим, ждем. Понимаете? Я хочу заработать миллион. Я хочу, чтобы у меня была большая зарплата. Хочу, чтобы у меня была хорошая работа, хороший муж. Недавно я читал пост этого пастора Романа. Он говорит, вот, говорит, объясните, или я, говорит, что-то не понимаю. Говорит, мужики, которые, говорит, сидят на зарплате, на зарплате 10 тысяч и живут в однокомнатной квартире шестером, говорят о том, что они хотят встретить моложе себя на 10 лет красивую девушку, желательно с автомобилем и квартирой. Я что-то недопонимаю. Классное желание. И, говорит, другая крайность. Мужик, который уже обеспечил себя, богат, как бы развит, но при этом он постоянно ищет и никак не может найти. И он говорит, я что-то недопонимаю. Вот как-то люди, говорит, не... То есть он имел в виду, что люди как-то не видят себя со стороны, и вот они ставят перед собой цели. И он говорит, живут в однокомнатной квартире шестером, зарабатывают 10 тысяч, а говорят, я хочу такую девушку себе, которая там будет на 10 лет моложе, с квартирой, с машиной, с хорошей работой престижной. Он говорит, ну, я говорит, немножко недопонимаю этих вещей. И вы знаете, есть такое понятие, как мечта идиота. Когда человек ставит цель и сидит и ждет. Когда придет удача, когда его позовут, когда на все готово его пригласят. Когда ему дадут возможность это, и он ничего не делает. И он ждет. Вот терпения хватает, да, на многие вещи. Вот сидит и ждет. А вы представляете, время проходит. И такой человек ничего не достигает. И вы знаете, это ошибочное мнение вообще. Верить даже в чудо Божие. Я понимаю, что ты мистик. Я понимаю, что у тебя вера огромная, что ты можешь ждать до пенсионного возраста. Этот успех, эту возможность. И тешит себя тем, что надо терпеть, надо ждать, надо. Понимаете? Но это на самом деле болезнь, проблема. Сегодня Бог говорит, знаете, Он говорит, если ты ставишь цель, ты должен понимать очень простые вещи. Если ты ставишь цель, ты должен понимать, первое, какую ты цель ставишь. А второе, если ты ставишь цель, ты должен понимать, сколько тебе нужно затратить энергии и силы для того, чтобы достичь этой цели. И я вам скажу так. Цели, которые мы ставим порой и не достигаем, и у нас нет сил эти цели достигать и эти цели реализовывать в нашей жизни, это называется лже-цель. Это называется лже-желание. Знаете, на что похожи цели в жизни? Это когда спортсмен говорит, я хочу стать чемпионом мира. Он же не просто сидит и ждет, когда его позовут на ринг, и он станет чемпионом мира. Он начинает тренироваться. Вот это настоящая цель. Когда мы ставим цель, которая сподвигает нас к какому-то действию. Когда мы ставим цель, которая требует от нас какой-то жертвенности, какого-то вложения. И когда мы трезво начинаем понимать эти вещи и начинаем реализовывать и достигать, вот это настоящая цель. Все остальное – это Филькина грамота. Все остальное – это ерунда. Все остальное – это ложь и заблуждение. Запомните, это пустая мечта. Это пустое желание. Желание, которое не дает тебе стимула и не сподвигает тебя к какому-то действию, это лжежелание. И я вам скажу, что вот именно это и называется вера. Вера не в том, что я мечтаю о чем-то, сижу и жду, пока Бог мне даст. Вера – это когда я четко ставлю цели и начинаю достигать ее. И еще, психология этого такова, что чем больше цель, тем больше я понимаю, сколько мне надо в нее вкладываться. И чем мне жертвовать, сколько я должен усердствовать, и сколько усилий я должен приложить для того, чтобы, и какую цену я должен заплатить за то, чтобы достичь эту цель. Если у тебя этого нет, если как часто мы говорим, я бы хотела похудеть, но я не могу отказаться от сладкого. Крест ставьте на этих людях. В каком плане? В плане не просто в буквальном смысле, а в плане, что этот человек ничего не достиг. Если у тебя есть цель, да, и она тебя не сподвигает к какому-то действию, это не цель. Это просто пустое желание. Но желание, которое тебя мотивирует, цель, которая тебя мотивирует, которая тебя поднимает с утра, от утра раннего, которая дает тебе силы не сдаваться, которая дает тебе силы и энергию, чтобы бороться, даже ползти, когда тебе тяжело идти. Вот это настоящая цель. Вот это настоящее желание. Понимаешь? И все, что сегодня Бог хочет тебе дать, именно вот эту веру. Вот такую веру Он хочет тебе дать. А так мы можем мечтать о чем угодно. Мы можем мечтать об этом, о том, об этом, о вот этом. Мы можем говорить об этих мечтах хоть каждый день, но не достигать их. И это пустые мечты, запомните. И чем больше вы ставите цель, тем больше вы должны понимать, что мы должны вкладываться. Тем больше я должен быть готов к каким-то большим действиям и платить большую цену. Это и есть вопрос евреям 11 главы. Иначе этот стих я не понимаю, честно. Вера же есть осуществление ожидаемого, уверенность в нем. И бизнес-миссия сегодня это подчеркивает. Запомните. И еще очень интересный момент. В Библии Бог дает людям большие цели. Какие цели надо перед собой ставить? Вы знаете, почему часто люди цели не видят и у них нет цели? Одной из причин того, что у них нет цели, это причина их неверия. Знаете, почему часто люди не говорят о своих мечтах и боятся? Потому что они не верят. Знаете, почему люди не хотят ставить цели? Потому что они не верят в их достижения. Они говорят, это невозможно. Я бы очень хотел, но это невозможно. И даже среди верующих людей постоянно слышишь такие слова. Да, мы хотим. Да, я знаю, что Бог хочет вот так. Я понимаю все, но я не верю. Я не знаю. Я боюсь. Мне страшно. Это нереально. Это невозможно. И на самом деле неверующих людей в вере очень много. Очень много. И знаете, кто такие несчастные люди? Это те, которые очень хотят, но не имеют. Это когда я очень хочу кушать, но не имею. Это когда я очень-очень хочу айфон, но не могу купить его. И я начинаю что делать? Злиться. Знаете, почему люди злые порой? Знаете, почему люди завистливые порой? А им ничего не остается делать, как завидовать и быть злыми. Знаете, из-за чего? Из-за того, что кто-то имеет, а я не имею. Поэтому я начинаю злиться. Поэтому я начинаю завидовать. Поэтому я начинаю его осуждать. А знаешь, в чем разница между этим человеком и тобой? В том, что он ставит другую цель. Он не просто хочет и не делает ничего. Он хочет и достигает. Поэтому он имеет. А ты хочешь и ничего не делаешь. Поэтому ты и не имеешь. Поэтому зачастую люди, которые очень много любят осуждать, завидовать, это люди, которые хотят много чего, но не имеют. А счастливые люди это кто? Это те, кто хочет и имеет. Скажи, счастливый человек это тот, кто хочет и имеет. Другого скажите. Понимаете, о чем идет речь? Счастье даже не в том, что ты хочешь кушать, а счастье в том, что ты очень голоден и ты поел вкусно. И тогда приходит понятие как удовольствие, удовлетворение. Понимаешь? А когда ты хочешь, но не имеешь, это самое несчастное состояние. Даже не в том, что ты не имеешь вопрос несчастья, а в том, что ты очень хочешь и не имеешь. Если ты бы не хотел, ты был несчастным и не был. Тебя бы ничего не тревожило. Вы знаете, зачастую нас приводит в печаль, в грусть, в депрессию, в проблемы, в том, что мы чего-то хотим и не имеем. Понимаете? Мы несчастны именно из-за этого. А Бог сегодня говорит, если ты хочешь быть верующим, ты должен хотеть и иметь. А будешь иметь только тогда, когда твое хотение позволяет тебе приступать к какому-то действию. Слава Господу. И еще такой момент, когда люди боятся. Говорят, ну я не знаю, может быть я неправильно буду делать. Я вам скажу честно. Лучше делай неправильно, и Бог тебя направит, чем сидеть и ничего не делать и ждать. Понимаешь? Вот в чем самый главный вопрос. Лучше что-то делай и молись, чтобы Бог тебя направил. Да? Чем сидеть и бездействовать. Как эта лягушка, которая в кувшине. Как сказать? Да? Пыталась, но она действовала. И рано или поздно она вышла из этого. Знаете, почему мы часто не достигаем того, чего мы хотим? Почему? Потому что это невозможно? Нет, забудьте об этом. Ничего невозможного нет. Все могу укрепляющий мне Иисусе Христе. Потому что ты остановился это делать. Вот и все. Поэтому ты не довел это дело до конца, качественного. Поэтому ты не доделал. Поэтому ты не можешь иметь. Потому что ты не доделал это дело. Ты не довел его до конца. Я всегда говорю, знаешь, когда ты можешь отказаться. Когда ты дело до конца сделал, и тогда ты понял, что это тебе не надо. Тогда ты можешь от этого отказаться. Когда ты начал и не доделал, а потом говоришь на полпути. Наверное, это не мое. Ну, ты как бы лукавишь здесь, если честно. Ты доведи дело до конца, а потом скажешь, это твое или не твое. Ничего не довел до конца человек, но говорит о том, что это не мое. Итак, чтобы пришла финансовая грамотность, я вот ввод сделал такой, как всегда. Первое. Я как всегда вам говорю, что такое доходы и расходы. Научитесь это делать. Доходы и расходы. Знаете, что самое важное? Деньги любят счет. Запомните. Научитесь считать деньги. Если вы хотите управлять деньгами, вы должны их научиться считать. Самая большая проблема в том, что люди не умеют считать деньги. Это вообще просто очень. Не надо быть математиком, чтобы иметь финансовую грамотность. Нужно их научиться считать. Вы скажете, как? Считай свои доходы и считай свои расходы. Первое. Если ты научишься считать свои расходы и доходы, тогда ты поймешь, что в этом году тебе сапоги не светят за 8 тысяч, потому что твоя зарплата 2 тысячи. И когда перед тобой ярко выглядят цифры, тогда твои желания, они как бы должны совпадать с твоими возможностями. Понимаете, о чем идет речь? Но когда люди не умеют считать, они берут в долг, даже кредит берут в банке, и остаются вечными должниками. И таким людям лучше не давать в долг, если честно. Потому что они никогда его не выплатят, только потому что они не умеют считать. И теперь еще интересно, но не только деньги нужно научиться считать. В нашей жизни еще есть такое понятие, как время. В нашей жизни есть такое понятие, как время, друзья. Понимаете? А время, оно дороже денег. И нужно научиться считать свое время в первую очередь, если вы хотите научиться считать свои деньги. Потому что Соломон однажды сказал, есть время раздавать, а есть время собирать. И вы знаете о том, что в древние времена время это было самым главным вопросом бизнеса. Почему? И сегодня оно становится главным. Почему? Потому что есть время сеять поля, вот, и есть время пожинать. И если ты упустил это время, то ты остаешься голодным. Понимаете, о чем идет речь? И если ты упустил свою молодость, упустил возможность учиться, понимаешь? Упустил вопрос молодости, своего пикового возможности достигать карьерного роста в старости. Вот поэтому Бог говорит, детство – это определение в призвании. Юношество – это достижение высшей и молодости, высшей цели в этом призвании. А старчество – это наслаждение тем, что ты сделал в своем призвании. И люди, которые не умеют считать свое время, это люди, которые не научатся не считать деньги, не распределять свои дела и так далее. Это самое большое поражение – время. А для того, чтобы научиться это делать, в первую очередь, что нужно научиться делать? Запомните. Научиться в первую очередь нужно планированию. Которые так не любят люди. Планирование. Планирование своего времени и планирование расходов и доходов. Вы знаете, почему? Вот я хочу вам сказать такую вещь. Спросить у вас. Какую вы хотите зарплату в месяц? Пожалуйста, есть три категории людей, которые говорят, я об этом не думал. Это бедный ум. Вы сейчас в какой категории находитесь? А есть люди, которые говорят, я боюсь об этом думать, но не знаю. Тоже бедный ум. А есть люди, которые говорят четко, я хочу иметь 3 миллиона в месяц, 100 тысяч в месяц. И знаете, этот ответ что предполагает? Что этот человек живет для того, чтобы заработать эти деньги. А те, кто сказали, не знаю, боюсь, они не живут. А то есть они ничего не делают для того, чтобы жить. Поэтому вы понимаете, почему часто молитвы не конкретны? Потому что когда я ставлю перед собой цель 100 тысяч, я предполагаю, сколько я должен работать для того, чтобы заработать 100 тысяч. Итак, вы ставите цели и задачи конкретные в своей жизни. Это очень важно. Научитесь планировать. А что такое планирование? Это ежедневник. Это простые вещи, ребят. Научитесь записывать. Когда вы записываете, споров нет. цифрах все считать. Научитесь считать. Это очень важно, научиться считать. Записывайте. Мне нравятся такие люди. Мне не нравятся люди, которые начинают спорить. Не записал, но говорит, 50 копеек еще там ты вроде должен мне дать, не дать. И начинается спор. Я тебе давал. Нет, ты не давал, ты не помнишь. Я тебе... Если ты записал, все показал, и все нормально. И споров не надо. Но есть люди, которые не любят записывать. Фиксировать не любят. Научитесь записывать свои доходы и расходы. До копеечки. Научись это. Даже просто чисто для интереса. Попробуйте это сделать. У вас волосы дыбом встанут. Почему вы бедные? И знаете что? Если вы не научитесь это делать, вы никогда не увидите картину общую. А знаешь, когда следующий этап расчета и доходов, запомните, это управление. И владение называется. А знаете, что такое управление и владение? Вот здесь, вот в этот момент, мы на что надеемся? Мы надеемся на то, что мы говорим, ну, у нас такая зарплата, у меня такие расходы. Ну, как бы, у меня такой доход и такие расходы. Что я поделаю? Правильно? У нас такие цены, у нас такие доходы, у нас такие расходы. И в итоге, смотрите, человек, как бы снимает ответственность доходов и расходов. Понимаете, о чем идет речь? Он с себя снимает ответственность, что он это полагает на обстоятельства. Цены растут, мне столько-то платят, и за хлеб вот такая-то цена. Но вы же прекрасно понимаете, что... Оказывается, можно-то работу другую найти. Это все вопрос того, что ты можешь контролировать и управлять. А чтобы найти работу чуть получше, что надо сделать? Надо головой больше работать. Ты готов себя развивать, чтобы пойти на большую, лучшую работу. Вот это называется умение владеть и управлять. А потом, когда ты идешь в магазин, вопрос доходов, это... Я могу поменять работу, но я знаю, чтобы мне получать больше зарплату, мне надо стать более на высоком уровне, чем на том, чем я нахожусь. Правильно или нет? Или нет? Или да? А оказывается, это моя ответственность управлять своим доходом, а не потому, что я завишу от зарплаты до зарплаты. Беру я ли эту ответственность на себя или нет? Я могу увеличить свой доход 2 работами, 3 работами. Я могу увеличить с тем, чтобы я поменяю. Я беру ответственность, порой люди не берут. А это, оказывается, моя ответственность. Сколько я буду получать? Какой у меня будет доход? Второй момент. Расходы. Вы же знаете, что в магазине цены разные на разный хлеб. И сегодня есть цены... На обувь разные. И сегодня, когда я знаю, когда я могу управлять, я понимаю, что мой доход вот такой, тогда я должен понимать, как я его должен так тратить и просчитать так, чтобы мне хватало. Даже на то, чтобы потом еще откладывать эти деньги. Но это надо же считать. И опять же, расходы, это не зависит от государства и цен. Это зависит от того, как ты свой доход можешь распределить, сравнивая и считая те цены, которые есть. Ты можешь купить сапоги за 10 тысяч в бутике, и ты можешь в секонд-хенде купить за 500 рублей. И качеством даже может быть получше. Но это вопрос твоего расчета. И многие не знают, поэтому они покупают за 10 тысяч. Худшего качества, чем качество получше. Это вопрос исследования, это вопрос изучения. Понимаете? Готов ли ты? Или, например, умерить свои потребности. Я хочу iPhone. зарплатой 10 тысяч в месяц. И глупый человек, он возьмет iPhone за 80 тысяч зарплаты 10 тысяч в месяц в кредит и станет в кабалу. Но умный человек рассчитает, выгодно ли ему. А если он еще поломает стекло в этом айфоне, сколько он еще заплатит? Мудрый человек, он рассчитает, какой телефон ему нужен в пользовании с его зарплатой. А если он хочет подороже, значит, он должен увеличить свой доход. И теперь отсюда вы понимаете, что люди управляют своими доходами и своими расходами. Запомните. И умеете ли вы это делать? Самый главный вопрос. Это будет определять вашу решающую роль. Будете ли вы жить богато, успешно? Или будете всю жизнь сидеть и в долгах, и никогда от них не вылезете? Следующий важный момент. Это вот по поводу доходов и расходов. Это пассивы и активы. Что такое пассивы и активы? Опять думаем об этом. Что это такое?
Разные люди такие.
Это левый
доход. Вот, финансовая грамотность. Разные люди. Допустим, это разные люди. Пассивы и активы. И вы знаете, в чем искусство? Самое главное. Самое главное искусство. Знаете, в чем? Вот я еще раз объясню, что такое пассивы. Например, я купил машину. Это пассив или актив? Почему? Я купил квартиру. Это пассив или актив? Почему? А если сдать? Так а сдать надо другую арендовать тебе же. Поменьше. Но тогда всю жизнь можешь жить по меньшей квартире и обделять себя деньгами. Понимаете, вопрос от активы и пассивы, что это такое? Это то, что это прибыль, да, моя, это мое, но оно мне не приносит прибыль. Вроде я этим владею, но оно меня... Да, квартплата, обеспечение и так далее. Машину обслуживать надо, а у меня нет денег, чтобы это все... А актив – это чистый доход, чистый доход. И, например, самая главная задача не в том, то даже, чтобы разделить их активы на пассивы, а в том, чтобы пассивы сделать активами. Это тоже уникальность финансовая. Понимаете? То есть ту же самую недвижимость можно купить, например, в строящемся доме за определенную цену, на 50-40% ниже, а когда он уже достроится, продать ее на 60-70% выше. Это вот вам инвестиционный вклад, вложение. Чем просто взять и купить 25-комнатную квартиру и говорить, мы там будем жить. Ну год потерпи, два года потерпи. Вот это мышление бедных людей. Они хотят все и сразу. А богатый человек, он постоянно мыслит как бы вопросом чего? Перспективы будущего развития. Понимаете, о чем идет речь? Это важно. Он сегодня год потерпит, а завтра он купит 4-комнатную квартиру. А бедный он как купит 25-комнатную квартиру, так и всю жизнь он будет на нее работать. А у него еще останется на ремонт 4-комнатной квартиры. А может он через 2 года купит 2 квартиры. То есть, понимаете, вопрос... Бедного мозга и богатого мозга – это разные вещи. Бедному мозгу нужно прямо здесь и сейчас. А богатый мозг, он думает о перспективе. Он думает о том, что будет дальше, понимаете? И вот смотрите ситуацию. Я могу просто вселиться в квартиру. Взять кредит, взять ипотеку, вселиться в квартиру. 25 квадратных метров. Все, и у меня деньги закончились, все. А я могу купить эту квартиру. А потом через год-полтора перепродать ее и заработать на ней же там 1,5 миллиона. Понимаете? И так раскрутите, через 5 лет у меня будет 4 квартиры, понимаете?
А вот здесь, когда я купил 25-квадратно-метровую квартиру, ничего не поменялось через 5 лет. А потом еще надо кредит взять на ремонт этой квартиры. А потом еще кварплату каждый месяц платить. И вы понимаете, что он из этой кабалы никогда не вылечит. И через 5 лет его квартиры, метры не поменяются. А у бизнесмена они поменяются. У тебя будет уже своя квартира и свой дом. И еще несколько квартир в запасе. Вот в чем разница между активами и пассивами. Вот это и есть мудрость. Умение управлять. Управлять. Владеть. Не жаловаться, а управлять и владеть. И когда мы это научимся делать? Когда мы научимся. Если ты задачу записал неправильно, ты ее решишь неправильно. Но если ты умеешь правильно считать, продумывать, просчитывать. Ты можешь все просчитать, понимаешь? Там простая математика, ребята, плюс-минус умножить, разделить. Но люди не хотят, понимаете, они вот как эти вот, бедный мозг, я хочу вот час щупать, и чтобы мне стабильно было. Это и ограничивает людей, они боятся рисков, они боятся всего, лучше вот по попу деньги положить и на них сидеть вот так. И главное, чтобы они никуда не исчезли. Понимаете? Это бедный мозг. А за год, пока ты просидел на этих деньгах, эти деньги утратились в инфляции проценты, а тот, кто вложился, он два раза приумножил. А ты в минус ушел на 30-40%, пока ты сидел под попой, эти деньги держал. Понимаете, вот в этом и разница богатого и бедного мозга. Что богатый не смотрит на деньги, как на состояние. Он смотрит это как на игру, что ли. Да, можно потерять, да, можно, но риск будет всегда. Никто вам никогда не даст 100% гарантию. Но вопрос потери – это тоже твоя ответственность. Насколько ты просчитал, насколько ты правильно просчитал договор, насколько ты грамотно изучил компанию, которая может заняться приумножением, банковский счет. Это вопрос образования, это вопрос грамотности, друзья. И последнее, практические вопросы, практические моменты. Сегодня очень много методов, альтернативных методов зарабатывания. Сегодня пропагандируется в мире не специализация, а универсализм. Ты сам и блогер, сам и предприниматель. И так далее. И те, кто не может идти со временем, они просто-напросто не могут себя реализовать, понимаете? И вот сегодня в век нанотехнологий мы с вами видим, как очень сильно расширяется мультимедийная система, интернет-система, программирование, реклама и так далее. Если сегодня не быть в тренде, как говорится, очень сложно. И сегодня весь бизнес, он переходит в такую, знаете, в виртуальную реальность, ребята. Сегодня уже не спросит фрезеровщик третьего разряда, потому что роботы уже это все делают. Скоро дирижера тоже не будет спросить, потому что будет робот там все делать. И робот не устает по 5 часов подряд делать. Вот чем и уникальны роботы. Человек устает, а робот нет. Роботы-врачи. Роботы-механики, роботы-фрезеровщики, роботы-дирижеры. Сегодня век переходит в нанотехнологии, друзья. Человек уже сегодня будет неактуален. Его силы будут неактуальны. Мы сегодня живем в эпоху развития информационного. Понимаешь, о чем идет речь? И если тот, кто не движется со временем, он однажды останется что? Не в удел. Даже если тебе 50 и 60 лет, и даже если ты всю жизнь работал на заводе, тебе нужно что делать? Что нужно делать? Вот. А если ты этого не сможешь сделать, ты останешься жертвой безработной. Понимаете, быстро переквалифицироваться нужно. И вот Россия сегодня переживает именно вот эту депрессию. когда постсоветское время и сегодня нанотехнологическое время, а люди не переквалифицировались и специализацию в рыночную экономику, из рабочего в предпринимателя. Сегодня это очень болезненно проходит сегодня в России нашей. Поэтому вы, молодое поколение, должны вот эти вещи понимать и двигаться в ногу с современностью. Понимаете? Скоро все то, что делает человек работой, будут неактуальны. Понимаете или нет? Уже сегодня роботы заменяют людей. Поймите это. И все, что будет актуально, это будет актуально связано с программированием и управлением роботами. Буквально 10 лет, ребят. Уже машины самоуправляемые. Вы знаете об этом, нет? Сейчас парковаться даже не надо. Есть уже современные машины, где они сами паркуются. Потому что человек так не может совершенно спарковать, на парковку заехать, как робот. Я вообще обалдел. Volkswagen, Mercedes уже владеют этими вещами. Они сами паркуются. И для того, чтобы выйти на рынок и быть конкурентоспособным, нужно понять две вещи самые главные. Первое – это продукт и сервис. Это практика вам. Продукт и сервис. Вот, например, ситуация. Я всю жизнь учился на дирижера, да, например, всю жизнь. Сейчас это может быть не так актуально. Работы нет. Что, умирать без зарплаты? Нет. Надо быстро переквалифицироваться. Потому что если не будет работы, мы так и всю жизнь можем прожить без работы. Поэтому, вот смотрите, что такое актуальный продукт? Вы знаете, что сегодня мир, он движется очень странным образом. Каким? Каким? Сегодня рынок втюхивает товары, обманывая людей, снижая качество и подавая им в красивой обертке гнилой продукт. Дешево-сердито называется. Да? Или коррупция там, взятничество там и проблемы подпольного бизнеса и так далее. И вот такие бизнесы, поверьте, они знаете, как работают? Они работают именно вот так. Резкий подъем, а потом резкий спад. И вот в чем фишка христианского бизнеса? Сделать такой бизнес, который будет, может быть, не так всегда, но он будет набирать обороты. Но ни в коем случае не вниз, а вверх. А знаете, в чем смысл продукта? Потому что если однажды в твоем продукте обнаружат опасность, то бизнес резко пойдет вниз. Рано или поздно, как все тайное становится явным. Понимаете? И честный бизнес сегодня будет самым процветающим бизнесом в перспективе. Именно честный бизнес. В плане чего? В плане финансового. Тогда правительству не будет смысла до тебя докапываться и тебя разорять. В плане товара. Товар очень важен. Если товар гнилой, рано или поздно народ об этом узнает. И у тебя начнутся большие проблемы. Например, как выпустили Note 7, а он стал взрываться. И вы знаете, сколько компания потеряла миллиардов? 25 миллиардов, что ли, там, долларов. Резкий спад пошел. Понимаете, и сегодня вопрос стоит в следующем. Создать продукт. А теперь секрет. Создать продукт для человека, не думая о человеке, невозможно. И здесь заповедь Христова. Любите. 1 Петра, да? 4.10. Да? Служите каждый тем даром, который получил. Невозможно придумать тот продукт актуальный для людей, не любя людей. И также бизнес – это любовь к людям. Отсюда начинается миссия в бизнесе. И поэтому вот этот бизнес, нехороший бизнес, это когда мы с помощью людей зарабатываем деньги. И нам плевать на качество товара. А хороший бизнес – это когда мы хороший продукт предлагаем человеку. Но чтобы понять, какой продукт ему нужен, он, например, спаивает алкоголем, да, людей. Вы понимаете, что придет время, когда вот сейчас алкоголь актуален, а придет время, когда все сдохнут от алкоголя. Кто будет покупать этот алкоголь? Понимаете, о чем идет речь? Это рано или поздно. Такой гнилой бизнес, он разрушается. Рано или поздно. И поэтому, не любя людей, невозможно придумать тот продукт, который бы сделал их жизнь счастливой. В котором они нуждались, благодаря которому они бы развивались и были еще счастливее и так далее. И вот здесь нужно думать о народе, думать о людях. Можешь ты создать такой товар и такой продукт, который не будет терять свои качества, который будет качественный, который будет приносить пользу. И такой товар люди захотят брать. И сегодня, поэтому я говорю, христиане должны сделать прорыв в бизнесе сегодня. Они должны войти на рынок и у людей снискать доверие. Самый первый вопрос – доверие в вопросе продукта. И если я к христианину обращаюсь, я знаю, что он меня не обманет, и он мне даст качественный продукт. Понимаете? Я обращаюсь к врачу-христианину. Сегодня мы должны сделать такой прорыв, скачок в индустрии бизнеса именно христиане. Понимаете, о чем идет речь? Когда бизнес становится заботой о людях, а не обдираловкой, истязанием людей, деньгами и кидаловым. Поэтому мы сегодня на этом основании конкурентоспособны. И если с малых вещей начнем, люди рано или поздно очнутся и будут покупать качественный продукт. Понимаешь, да? Сегодня я уже не ем дрожжевое тесто. Я стараюсь есть бездрожжевой хлеб. Понимаете? И многие-многие другие вещи. Мы стараемся брать, например, продукты, где нет ГМО. Вот вам еще одна сфера, где вы можете развивать сельскохозяйственную сферу и давать людям чистый продукт, здоровый продукт, не обманывая людей. И пусть это начнется с нуля, и тогда на рынке уже будет конкуренция. И конкуренция именно того, что бизнес, христиане, бизнесмены, им можно доверять, они тебя не обманут. Вот должно сложиться вот такое отношение. Соответственно, это вопрос еще и сервиса. Вы знаете, да, какой у нас сервис в России? Зашибительный. Прям просто вообще восторженно пищим от этого сервиса. Сервис определяет решающую роль клиентской базы. Умеем ли мы обслуживать людей? Даже самый лучший товар можно сделать так, что он будет не продаваться, если будет плохой сервис. Запомните это. Но даже самый худший товар можно продать, если будет хороший сервис. Но мы этого не будем делать. Мы будем предлагать два момента, чтобы быть конкурентоспособными на рынке. Первое – это качество товара. И второе – это сервис, обслуживание. И в этом мы можем быть конкурентоспособными. С малого. Понимаете, о чем идет речь? Когда для нас становится цель не зарабатывание денег, а качество продукта, который мы делаем, будь то это музыка, будь то это кресло, будь то это творчество, неважно, качество продукта. А когда качество продукта, оно всегда будет востребовано. Понимаете? Когда некачественный продукт, он не будет востребован. Но и при этом нужно иметь качественный сервис, чтобы качественно приносить людям этот продукт. Только таким образом мы сможем владеть с клиентской базой и так далее. И третий момент – это профессионализм. Сегодня очень мало специалистов хороших, к сожалению. Очень мало хороших специалистов. И знаете, так приятно работать, когда человек профессионал своего дела. И вот если вот эти три вещи будут в одном, это будет бомба просто, ребят, в экономике. Это будет бомба в экономике. А обычно профессионалы, они все такие немножко это жесткие, вредные. А если будет это три в одном, я почему умиляюсь, когда в Корее был? Вот это вот там. На шикарнейшем уровне. Вот. Они стараются вот, вот это реализовывать. Продукт качественный давать, сервис качественный и профессионализм. И вы знаете, что в Корее даже около универсамов, универмагов есть такая работа под названием «Стоять около входа и всем кланяться, кто заходит в магазин». Улыбаться и кланяться. Хорошего настроения, добро пожаловать, заходите. Это работа такая. У нас в России давайте сделаем такую работу. Будет маразм. А вы знаете, там на каком уровне сервис? И знаешь еще, что там? Прикол. Если эти вещи используют, тогда будет бомба просто. Еще там такое. Мне неудобно было. Мы же как делаем? В магазин заходим, у нас продавец, например, спрашивает. Вам что-то надо? Ничего не надо, я смотрю. Мы уже так относимся к этому. А когда я зашел в Корею, в универсам, представляете, там такая красивая модельная внешности девушка. Каждая девушка стоит на своем отделе. И когда как ты только проходишь, тебя аж прямо это как неудобно, ты начинаешь теряться. А она подходит к тебе, улыбается и говорит, здравствуйте, хорошего вам настроения. Что вы хотите, скажите, покажу все, что вам надо и так далее. Давайте вот это. И ты можешь, знаешь, как сделать? Ты можешь 100 товаров ее попросить показать и ничего не купить. Она тебе слова не скажет. И для тебя это дико просто. А здесь в Икее написано, подойдите ко мне, я вам помогу. Зовешь, зовешь. Он говорит, что не вещь, я работаю. Вы понимаете, о чем идет речь? Вот вопрос сервиса. И мы, я даже уже с этим сервисом в Корее не вклиниваюсь. Мне, у меня какая-то, знаете, какая-то сверхкомплекс. Сверхкомплекс какой-то. Я не вклиниваюсь в этот сервис. Мне неудобно, мне дико. Я говорю, да-да-да, идите, я сам. А там все спокойно могут подойти, спросить, она подробно все объяснит, все расскажет, все покажет. Представляете, да? То есть, вот вопрос продукта, сервиса и профессионализма. И если христиане сегодня поймут это, их бизнес будет быстро процветать. Понимаете? И это все основано на чем? 1 Петра, 4 глава, 10 стих. Каждый служите тем даром, который получил. Каждый служите тем даром. И делайте это с любовью. И вот это называется миссия в бизнесе. Миссия в бизнесе. Все должно быть как на пожертвование. Ты сделал, человек получил. Вы знаете, завершая. Вчера был такой момент. Один брат. У него туговато с деньгами. И я не могу сказать, что он раскидывается. Но он тот человек, который копейку не потратит просто так. Вот честно. Такой человек, вот прям вот, я бы даже сказал, мелочный. Еврея. Но не еврей, он русский. И он прям такой мелочь. Иногда раздражает. И знаете, что меня удивило вчера? Он говорит, Леня, я сходил на спектакль и ни разу не пожалел, что я потратил 500 рублей. Я сказал, yes. Вот это продукт. Когда человек покупает твой продукт, и он даже не думает о деньгах. Понимаете? Понимаете, актуальность продукта должна быть в чем? Что он не жалел даже. Он говорит, вот поверишь, вот прости меня, конечно, что я об этом говорю. Но я говорю, это было ожидаемо. Но я, говорит, ни разу не пожалел, что я потратил 500 рублей. Вот это успешный продукт. Что люди не думали о деньгах после спектакля, а думали о спектакле. И он оставил положительные эмоции и чувства. Вот это, я считаю, успешный продукт. А потому что для меня была главная задача создать именно такой продукт, а не заработать деньги. И вот именно вот эта меркантильность пагубная, зарабатывание денег, губит и ограничивает человека в качестве продукта, который он может сделать. А тот, кто думает о качестве продукта, ему нет цены, когда этот продукт выходит. Поэтому я всегда вам говорю, никогда не подходите к делу бестолково, безответственно, хоть как, лишь бы сделать. Всегда говорю, в любом деле. В любом деле. Вкладывайте туда душу, любовь и сердце. Качество. И тогда все, что вы будете делать, это будет качественный продукт. И он всегда будет в спросе. И вот христиане, они должны сделать такой революционный шаг в экономике. Если они осознают это. Если они поймут это. Понимаете? И вот сегодня я вам хочу просто сказать такую вещь. Вот вам откровение, которое привело к делам и поступкам. И вот вам результат. Это не просто были слова с кафедры, понимаете? Вот вам откровение, я еще раз говорю, о святом остатке, о возрождении культуры. И вот вам результат. Я хочу, чтобы вы это поняли. И если вы вливаетесь в это движение, вы становитесь частью этого движения, вы увидите огромнейшие перспективы будущего в этом. Я скажу честно, перспективы огромные, просто есть люди, которые недопонимают еще. Для которых закрыта эта перспектива, к сожалению. В вопросе движения святого остатка, в вопросе бизнес-миссии, в вопросе культурного служения. Понимание должно прийти. Я вам скажу честно, откровенно, этот продукт соответствует тому, того, чего я хотел, 20% и 100%. И он уже такой результат имеет. Вы знаете? У меня где-то куча заметок, что было не так. В спектакле, в видео, в музыке. Все. Когда я просто посмотрел со стороны, что я переделал, не знаю, потому что время не было. Но даже и 100% того, что я хотел сделать, 20% реализовалось, это имело вот такой эффект. Вы понимаете? Поэтому я сложный человек. Потому что я понимаю, чтобы, если я ставлю большую задачу и цель, я должен требовательно к этому относиться. Понимаете? Если я хочу качественный продукт. И это жертва. Это время. Это пот, кровь. Усердие, усилие. Но люди, к сожалению, этих вещей не хотят понимать. 20%, я вам честно, я просчитал все. Из того, что я хотел сделать. Помолимся. И знаете, вчера, когда я выходил оттуда, я как будто глотнул такой вот свежий воздух, что ли. Я понял, вот что такое счастье. Счастье не то, что мы сделали крутой спектакль. Счастье, когда люди пришли и со слезами стали говорить. Знаешь, я весь спектакль просто плакал. Счастье, когда ты читаешь в комментах, что дочка пришла с матерью и увидела спектакль, и маленькая, и стала задавать вопросы, почему Иисуса распяли. То есть люди увидели не просто танец, люди увидели смысл, то, о чем изначально было. И я считаю это успехом. Я просто был в таком усталом состоянии, но в состоянии удовольствия. И самый главный сейчас момент для меня, а что будет дальше? И знаете, что Бог сейчас дает? Он дает страшную идею мысли. Мы должны сделать этот спектакль, как готовы Jesus Superstar, который пронесли через весь мир. А мы можем сделать именно этот спектакль. Он актуален, он современен. Он готов для диалога с любой категорией людей, от мала до велика. Он затрагивает молодежь, он затрагивает современность, он затрагивает все. Он настолько уникален, этот проект. Я об одном молю Бога, о том, чтобы это все не забылось и не забросилось, чтобы это было, имело развитие. Я вижу, как мы будем ездить. И это только один из тех проектов, которые я реализовал. А у нас еще куча проектов. И детских проектов, и студии, и КОФУ, и в Святом Остатке у нас очень много проектов. Я так просил Бога, говорю, Бог, нужен прорыв, нужно показать. Нужно что-то сделать, чтобы люди могли увидеть Твою славу, люди могли понять, что движение Святого Остатка – это не просто слова, это не просто болтология, это не просто мечта идиота. Я хочу показать людям, я хочу, чтобы они поняли это. Вы знаете, вчера люди подходили, стали благодарить и говорят, теперь у нас глаза открылись. Мы с вами, мы в вашей команде. Я говорю, кто вы, я вас не знаю. Все, мы с вами. Если что, короче, кричите, зовите, мы будем работать с вами, рекламировать. И сразу люди стали появляться. И вы знаете, ну Бог, долго мы шли к этому, но это только капля в море. Это только один проект. У нас еще проект бизнес-миссии. У нас еще проект. И вот в свое время это все должно вылупиться, понимаете? Оно долго-долго формируется, шлифуется, но в свое время оно должно вылупиться и должен произойти такой... Но мы к этому должны быть готовы. Понимаешь? К этому должны быть готовы. И я просто сказал, Бог, я вот, да, я хочу этого. Люди плакали. Понимаете? Никто не сказал, что дорого. Они забыли о том, что дорого. Хотя до этого все скептически относились, говорят, что так дорого. И все так, Бог устроил все, прям каждый танцор подошел, каждый был в тему. Как так получилось, я не знаю. Но все, несмотря на вот этот притык времени, несмотря на все, что... Вот Татьяна знает, что такое одну генеральную репетицию перед премьерой просто сделать. Только одну и все. Мы больше никаких репетиций не делали. Только в другом зале. Но Бог все сделал так, как надо. Но это не халява. Мы трудились, мы делали. Просто были условия, были проблемы, были сложности зала. Нас кидали танцоры и так далее. Перед самым последним моментом отказывались и говорили, у них есть проблемы. Но мы через это все проходя, я помню, я закрылся в комнате, просто орал. Я говорю, Господь! И сейчас я хочу орать и кричать, о, благослови. Я, знаете, хочу, мечтаю не только сделать это шедевром, но чтобы была своя площадка. Рутисий центр, театр, площадка для танцоров. У нас очень бедные танцоры. Чтобы мы делали проекты на основании, приглашали неверующих людей. И мы с ними молились, мы с ними развивали идеи, ставили проекты, гастролировали. Они могли зарабатывать, они могли служить этим. Молитесь за это. Я знаю, что это колоссальный труд. Это только одна сфера, это колоссальный труд, понимаете? А у нас еще и бизнес-сфера, а у нас еще и детская сфера. А у нас пока вот наши ребята созреют, и пока наши ребята поймут. Кто-то говорит: вау, ты такой гениальный человек. Я не гениальный человек, я колхозник из колхоза. Но когда Бог говорит о видении, я просто говорю: Бог, я принимаю это видение, я принимаю это в свое сердце. И я говорю: да, Бог, используй меня, и все недостающие вещи давай. И я верю, что все идеи, все проекты, это видение, это не мое видение. Это Господь полагает на сердце. И если люди поймут, люди уразумеют, люди услышат, произойдет что-то великое, понимаете, в этой стране, в этом городе. И не только в сфере творчества. Если они начнут понимать и въезжать. И вот я сегодня томлюсь, как Моисей, у которого есть в сердце вот это видение. Он говорит: веди мой народ в землю обетованную, в мой удел. А люди ропчут, люди не понимают. Люди избирают Египет, избирают плов около котлов, и мясо, и чеснок, и дыню. Я говорю: мечтай о будущем, смотри на будущее, которую, землю, которую Бог приготовил для тебя. Начни двигаться, начни развиваться, начни видеть это, и Бог будет действовать еще больше. Аллилуйя! Пусть это будет сегодня, знаете чем? Для вас всех, всех вас. Даже в нашей церкви были люди, которые скептически относились. Это всего лишь 20% из того, что во мне живет. И они: о-о-о, сразу. Я говорю: пусть это будет тебе свидетелем, что движение святого остатка – это не болтовня, это великое будущее. Пусть для каждого из вас будет это свидетельство. И я радуюсь от того, что Бог начинает через эти вещи открывать глаза, что ли, понимание того, что это не просто болтология, это будущее, которое мы должны сегодня видеть и вкладываться, двигаться и работать в этом направлении. Помолимся и скажем: Господь, мы хотим создавать этот продукт, это видение. Будь с нами, используй нас, Господь. Мы хотим двигаться, мы хотим нести святой остаток через бизнес, через сферу. Дай нам финансы, Господь, дай нам развитие, дай нам возможности, Господь. Ты знаешь, зачем это нам нужно, Бог. Ты знаешь, зачем мы все это имеем. Нам нужна команда, нам нужны люди, Бог. Верные, понимающие, Господь. Те, которые однажды предали, те, которые однажды оставили. Те, которые однажды отвернулись, Господи, пусть они уразумеют и раскаются. Боже, я прошу, дай нам людей, дай нам команду, дай нам тех людей, которые понимают. Тех людей, которые чувствуют это дело. Те, которые действительно осознают. Те, которые действительно понимают эту суть святого остатка, суть возрождения, суть обетованной земли, Господь, суть будущего нашего народа, нашей страны, нашего государства. И я прошу тебя, Боже, открывай, Господь, аллилуйя, Святой Господь, работай, действуй в наших сердцах, пробуждай, Господь, открывай, Господь, показывай, Господь. Боже, я хочу, я ревную об этом, я ревную об этом. Зайди от нас в имени, стал славой, и прославить, и возвелить твое святое имя. Ибо ты сказал: я не буду целовать рук своих, я не буду уповать на золото, я не буду уповать на серебро, я буду уповать на тебя. Ибо если бы я это сделал, это было бы предательством, Господь.
Но я сегодня говорю, я хочу вознести славу. Я хочу принести твою славу в этом городе, среди этого народа, Господь. Именем Иисуса благослови, дай мудрости, дай будущее, Господь. О, как ты чудесен, как ты велик, как прекрасно, Господь, все то, что ты делаешь. Пусть мой разум, пусть моя душа, мой дух, они будут способны воспринимать от тебя это откровение. Будут способны воспринимать, Господь, от тебя это понимание слова. Даруй слово твое, даруй видение твое, дай твой путь, Господь. Я хочу двигаться, Господь, я хочу идти, Бог, возьми меня, Господь, возьми меня, Бог. Аллилуйя, вопреки всем обстоятельствам, вопреки всем ситуациям в нашей жизни, Иисус, аллилуйя, слава тебе, Господь, о, ты наш царь, ты Бог. О, все проекты, Господь, которые сегодня у нас есть. Бог, я знаю, что они углубляются, и они начинают приносить свой плод.
Аллилуйя! Я хочу тебе сказать очень важную вещь. Знаешь, что вчера я услышал? Я не слышал о спектакле. Я слышал, сегодня утром еще пастор позвонил. Он говорит, Леня, начинай двигаться. Пожалуйста, не останавливайся. Мы за тебя молимся. Я знаю, что это Бог делает, и Бог делает нереальные вещи. Он говорит, я всегда рядом, я буду поддерживать. Я не знаю, удивительно. Вчера мне говорят, Лёня, надо двигаться. Там пришла тоже жена пастора, говорит, Леонид, я вот честно, я говорю, это должно быть масштабным, это должно быть выше, это должно быть больше, большее количество людей должны увидеть это, услышать об этом. Он говорит, главное, не останавливайся. Работай дальше, чтобы это расширяло границы. Я знаю то, что люди видят только спектакль. А я вижу детскую студию. Я вижу бизнес-миссию. Я вижу Dance Worship. Angels Dance Worship. Я вижу это, понимаете? Я говорю, что каждый из этих проектов, это уникальный проект, если мы поймем, осознаем и начнем вкладываться и развивать это. Структура Евангелия, научно-документальный фильм. Это не просто проекты, которые я взял из чего-то такого, понимаешь, дал тебе. Это то, что родилось в моем сердце, то, что Бог открыл это в сердце. Конференции Святого Остатка, движение Рутиси Центра. Это не просто проекты. Я иногда просто захожу в комнату, схожу с ума. Я говорю, Господь, что ты делаешь со мной? Зачем? Откуда у нас люди? Откуда мы сможем? Как мы это сможем сделать? Господи, это нереально, это невозможно, это трудно. И я вам скажу честно, до последнего момента я просто хотел уйти. Я не хотел даже приходить на этот спектакль, потому что все как-то было не так, как хотелось. Я говорю, Бог, зачем ты даешь мне желание делать качественно, а когда я хочу работать, но почему такие обстоятельства? И я просто орал в комнате. И сейчас Бог еще раз говорит, не останавливайся, иди дальше. Иди дальше, двигайся. Вперед, вперед, вперед. У тебя будет проекты Go for it, дизайнерский проект. Запомните, это начало будущего. И я верю, что каждый из нас в свое время начнет развиваться. Если вы поймете это и начнете двигаться. Я хочу, чтобы вы сейчас помолились. Не надо завидовать никому. Не надо говорить, а вот у него получается. Это одно целое видение, которое каждый в свое время начнет впихивать в зависимости от того, насколько ты быстрее это поймешь и насколько ты начнешь это формировать. Насколько ты начнешь это развивать и двигать именно видение Святого Остатка. Скажи, Господь, я хочу действовать. Я хочу не просто сидеть, я хочу развивать. Я хочу понимать видение, Господь. Я хочу, чтобы все мои таланты, все мои дары, Господь, они реализовывались, Господь, в этом видении, Господь. О, аллилуйя, слава тебе, Господь. Ты даруешь нам этот путь, Бог. Мы хотим двигаться в нас, мы хотим развиваться, Бог.
Благослови, возьми нас и используй нас, Господь, как инструмент, Бог. Именем Иисуса Христа, дай нам хорошую команду, дай нам хороших людей, дай нам видение, дай нам откровение, дай нам понимание. Аллилуйя, сей, о, ты царь Господь. Спасибо тебе, ты уникален Бог, ты великий Бог. И все, что ты даешь, Господь, все, что ты делаешь, оно так прекрасно, оно уникально, Господь. Пусть наш разум не искажает все то откровение, которое ты даруешь. Пусть мы ничего не испортим, но реализуем самым лучшим образом. Мы будем этим инструментом, посредством которого ты будешь вершить свою славу на этой земле. Посредством которого ты будешь спасительной рукой для грешных людей. И я призываю тебя, Господь, благослови, формируй в нас этих людей, Господь. О, аллилуйя, Боже, благослови, чтобы каждый человек, каждый служитель, он, Господь, раскрыл в себе все самые лучшие качества. И Господь приумножил их именем Иисуса. Открывай, Господь, реализовывай во имя Господа нашего, Иисуса Христа. Господь, вот я, пошли меня, Господь. Отец, твою крепкую руку. О, аллилуйя. О, слава тебе, Господь. Давайте прославим. О, слава тебе. Скажи ему. Аллилуйя. Благослови, веди, прославляй тебя, Господь.